В эфире «Радио Свобода». Меня зовут Сергей Медведев, и это программа «Археология». Сегодня у нас в эфире «Большая культура». Забудьте Крым и Донбасс, забудьте все столкновения последних месяцев, последнего года. В этом году основной темой, которой заботится российских граждан, кажется, является культура. Начался год с обсуждения фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева и продолжился сейчас постановкой и обсуждением постановки «Тангейзера» в Новосибирском театре оперы и балета. Причем, что интересно, большинство обсуждающих, кажется, ни «Левиафана» на момент его обсуждения, ни самого «Тангейзера» не видели. Тем не менее, большая культура занимает наши умы и сердца. Ну и сейчас, кстати, к этому же прибавилась тема обсуждения отставки Сергея Капкова из правительства Москвы, ответственного за культуру, начальника департамента культуры Москвы. Так что мы вернулись в какой-то такой большой стиль. Мне это чем-то напоминает, может быть, даже сталинское время, когда на высшем государственном уровне принимались решения относительно ведущих постановок, фильмов, когда принимались громогласные постановления. Что нам теперь ждать? Ждать ли нового постановления о журнале «Звезда» и «Ленинград»? Или, может быть, выставки «Дегенеративное искусство» в Манеже? Возвращаются ли времена Ждановщины, когда государство своим недремлющим оком следило за культурой и контролировало культуру? И каковы вообще сейчас границы культурного высказывания в общественном, в публичном, в политическом пространстве? Где те границы оскорбления, эксперимента, которые готова терпеть публика? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это режиссер Владимир Мирзоев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Культуролог Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство и кино».
Добрый вечер.
И театральный критик Анна Ванасюкевич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, сначала хочу поинтересоваться у наших уважаемых гостей. А сами-то вы, кто-нибудь из вас, видел «Тангейзера»? А то у нас получается как «Живаго», да? «Живаго» не видел, но хочу сказать.
Бог миловал.
Бог миловал. А что, именно миловал?
Страшно, страшно.
А, страшно.
Страшно, конечно. Руки потеют, просто сердце колотится, не знаю.
Надо как бы не оскорбиться случайно, да? Аня, а вы, ну, по крайней мере, потому что постановка в декабре, да, по-моему, в Новосибирске была. Вот, но потому что от коллег, от критиков доводилось слышать.
Я тоже, к сожалению, сама не видела, потому что было всего 4 показа, как-то не успела я съездить, к сожалению. И не смотрела ту самую пресловутую видеозапись, которая, говорят, где-то там бродит в интернете. Ну, я как бы не собираюсь ее смотреть. Мне кажется, это неправильно все-таки смотреть спектакль по видеозаписи и составлять какое-то впечатление о 5-часовой опере по видеозаписи, как сделали многие, кто сейчас участвует в этой дискуссии. Но от коллег-критиков я слышала много, я читала рецензии и музыкальных критиков, и драматических, с, в общем-то, разными какими-то взглядами на это произведение. Но, насколько я поняла, это достаточно заметное в любом случае и интересное было событие. Жаль, что мы теперь его не сможем уже как-то в ближайшее, по крайней мере, посмотреть живьем и присоединиться к этой дискуссии театровеческой, а не политической.
Ну да, я думаю, наши слушатели хорошо знают, что вмешалась большая политика, снят директор Новосибирского театра Мездрич, вместо него назначен новый директор, он же директор Михайловского театра Кехман, и он, конечно, одним из первых своих указов запретил, снял эту постановку. Так что не знаю, сможем ли мы когда-либо еще увидеть этого «Тангейзера». Даниил, ну вот я что хочу спросить, а возможно ли вообще оскорбиться, можно ли вообще оскорбить зрителя искусством, да, вот где оскорбленному из чувства уголок? Сейчас только оскорблений кругом, но вот можно ли оскорбить зрителя искусством?
Ну, вы знаете, если люди хотят оскорбляться, они могут оскорбляться из-за погоды, они могут оскорбляться от любого высказывания, они могут от любого жеста и прочее, поэтому дело же не в том, что оскорбление чувств чрезвычайно эфемерная вещь. Но вы прекрасно знаете, что законом об оскорблении чувств верующих государственная система занималась 1.5 года. Есть какие-то очень существенные, какие-то символические акции, которые делает система российской жизни, понимаемые культурой в широком смысле, в главном смысле. То есть государство рассказывает через великий русский язык, что любые деньги, например, полученные иностранцами, некоммерческим организациям, делают их иностранными агентами. Я думал, зачем это делается? А потому что в коннотации в русском языке агент — это враг. враг, предатель, в отличие от шпиона, в отличие от разведчика, в отличие особенно разведчика. Потому что иностранный агент – это заведомо враг нашей жизни, враг отчизны, отечества и так далее. То же самое и с этими чувствами государства полтора года. Мы беседовали с президентом, я член Совета по правам человека, и старались объяснить, измените слово «агент». Поставьте какие-то другие слова.
Консультант.
Ну, как угодно, да, партнер.
По-булгаковски.
Да, как угодно. Нет, они настаивали на агент, потому что сразу же... Их всего 50. Я скажу слушателям, поскольку знаю статистику. В нашей стране 220 тысяч некоммерческих организаций. Деньги иностранные получали... Это данные на начало 2014 года. 2000 организаций, из которых Генеральная прокуратура проверила 1000. В 1000 организаций смогли найти 17, которые можно как-то к политической деятельности. Сейчас вас догнали до 50. Для чего это было все сделано? Даже если по сегодняшним меркам. Ну, политическая деятельность, все что угодно. Вы можете входить в какой-то совет, вы уже занимаетесь общественной деятельностью, значит, политической. Для того, чтобы голосование, после того, как был принят этот закон, сразу же 76% граждан Российской Федерации считали, что за теми организациями некоммерческими, которые получают иностранные деньги, государство должно чрезвычайно следить.
Так, ну это понятно, Данила, все же ближе к теме, к оскорблению чувств зрителей и верующих. Здесь тоже языковая проблема какая-то?
Здесь, конечно, проблема не языковая, а проблема, связанная с культурной перезагрузкой, мощнейшей, которая началась 2 года назад. Связанная с тем, что это же все-таки не было, ну, по крайней мере, где-то с 56-го года ничего подобного не было. И это серьезное предложение.
А хрущевское время, а бульдозерная выставка?
Бульдозерная выставка не нарушала ничем, ничьих чувств. Вы же понимаете, что такое нарушение, как это называется, нанести ущерб? Оскорбление.
Оскорбление.
Оскорбление. Вы можете себе такую эфемеру... Как вы будете мерить оскорбление?
Нет, ну, Живаго. Слушайте, ну, а компания
нет,
против
нет,
травли...
Это бульдозеристы явно нет. были оскорблены, иначе нет, бы они да, так не да, наезжали.
Конечно. Речь шла только о государстве. Всегда в эпоху советской власти, после смерти Сталина, это всегда касалось только государства. То есть антисоветская деятельность, антисоветская пропаганда, Синявский, Даниэль, Солженицын и Ростропович и прочее. Но вот такая, чтобы такую сферу, как чувство... Никогда.
А вы знаете, мне все-таки кажется, что немножко больше, чем государство, потому что сейчас, если вспоминать вот эти все массовые кампании, антипастернаковские, против Синявского с Даниэлем, это же были коллективные митинги, да, это все такое формировалось коллективное тело, некое политическое тело нации, от имени которого делались эти завещательные, широковещательные заявления. Вот Доярка высказалась против Пастернака, да. Вот Токарь высказался. И мне кажется, что вот сейчас то же самое, когда, скажем, была травля телеканала «Дождь», очень интересно, я помню, какие были заголовки. Там, типа, ветераны Нижнего Новгорода оскорблены заявлениями телеканала «Дождь». Там, не знаю, механизаторы Ростовской области требуют наказать телеканал «Дождь».
Но вы знаете, тогда же была парадигма, связанная с тем, что высшим классом страны являются трудящиеся. Сейчас спросите у кого-нибудь. Рабочие, трудящиеся. Эта модель вся ушла. Ее нет. Вы не увидите рядом с президентом сидящую доярку. Сегодня этого нет. Поэтому здесь поменялись эти советские модели. То есть они поменялись по технологии, но остались по сути. То есть люди, не понимающие в искусстве, должны быть чрезвычайно значимы. Под это дело проведена крупнейшая, мне кажется, крупнейшая революция с 1995 года. Это создание Института коммерческой рекламы, на который было посажено телевидение. Это невероятно. Это настоящая революция, которая была проведена где-то в зиму с 1994 на 1995 год. Мы создали основной институт производства современного мира – это российское телевидение. Ну, для нашей страны. Который предлагает другой контент. Он запрещает показывать современное искусство. Он даже запрещает российское кино показывать до пол первой ночи. Это очень серьезная проблема. Поэтому «Тангейзер» – это... Они долго выбирали, чтобы это было далеко, чтобы никто не видел, какого психологического состояния.
Вы считаете, Данил, это было целенаправленно? целенаправленная кампания.
Конечно.
Это не то, что инициатива.
Но неужели вы думаете, что люди, они даже не знают, никто такой Вагнер, ни Тангейза произнести не
могут? Ну, может, действительно иерарх пошел,
оскорбился? Нет, он не ходил. Он не ходил, это все
известно. Ах да, он не ходил, да.
Он не ходил. Это все известно. Это специальная, мощная, отлаженная, спроектированная, превосходно сделанная кампания, задача которой совсем другая, но мы потом об этом поговорим.
Да, это мнение Даниила Дондуре. Анна, вы как считаете, здесь действительно некая оркестрованная, хорошо оркестрованная государственная кампания, или это какой-то вот такой вот ползучая инициатива с мест, то, что происходит сейчас? Вот заодно, скажем, вспомним, пошла сейчас экспертиза постановок, да, Серебренникова, Богомолова, там, «Мертвые души», Карамазовы на соответствие, как бы, авторскому замыслу.
Ну, честно говоря, что касается Тангейзера, сложно говорить как бы со стопроцентной уверенностью, потому что, в принципе, мы можем, конечно, только предполагать. Я, честно говоря, могу себе представить такую ситуацию, что именно потом, когда эта история стала уже развиваться и стала громкой, что это действительно какая-то спланированная, ну, действительно все это как бы намекает, спланированная кампания, акция. Другое дело, что я думаю, что, в принципе, сама как бы первая какая-то, первый звонок и первая инициатива действительно могла произойти как бы снизу и на местах, потому что в том же городе Новосибирск, в общем, история подобного рода же не первая, хотя, ну, как бы не такая громкая. Понятно, что в Новосибирске уже были истории с запретами концертов рок-групп. То есть там есть некоторые силы на городском уровне, которые, в принципе, отслеживают эту ситуацию, так называемые православные активисты. Там, не знаю, есть организация с потрясающим названием «Православный бойцовский клуб». И, в принципе, я думаю...
Добро должно быть с
кулаками. Да, 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 да. Я думаю, в принципе, эта история могла начаться таким образом. Другое дело, что потом она была просто вовремя подхвачена и раскручена. Действительно, я думаю, уже на уровне каких-то структур
оператором
властных...
Оператором истории был министр культуры Российской Федерации. Это слишком серьезная фигура для того, чтобы думать, что это было случайно. Он организовывал слушания, он организовывал снова движение в прокуратуру.
Да, но все, это, да, но все это было уже это последующий этап, я думаю.
Просто. Да, то есть это кампания, да? Это, в общем-то, то, что, с чего я начал, это конечно. Уже не метафора. Это можно сравнить вообще со Ждановщиной?
Нет, но Ждановщина была все-таки в других условиях. Вы все-таки в эпоху Ждановщины не знали, что вернувшиеся или жены тех, кто только что пришел с войны, имели 18 миллионов зарубежных паспортов. Это другая страна, это другие контексты, это другие истории. Все должно быть мягко, хитро, или жестко, или очень жестко,
то есть,
или
скажем,
знаково.
Мединщина – это Ждановщина лайт.
Конечно, это лайт, но в каком-то смысле она и тоньше, и трагичнее, на мой взгляд, и трагичнее. Потому что здесь возникают совершенно другие механизмы и последствия.
Владимир, вот в ваших постановках сейчас, в последние годы, вы учитываете вот этот контекст, что кто-то оскорбится, что есть верующие, что есть чьи-то чувства, которые вы как-то можете задеть? Это накладывает отпечаток на ваше режиссерское мышление?
Конечно. Я вот только что выпустил в оперном театре спектакль. Это вновь написанная музыка прекрасного композитора Александра Монацкого. Либретто написано на основе пьесы современного драматурга Максима Курочкина. То есть прочь от классики, к современной драматургии, современной музыке. Прочь, прочь.
Не оскорбляйте.
Да.
Ну, то есть современности как-то более, может быть...
Ее не жалко.
Да.
Тут
да.
Совсем другое. Ее не жалко.
Нет, ну я бы хотел вообще немножко повернуть течение нашего разговора в другое русло. Я-то думаю, что на поверхности лежит активная манипуляция, да. И я был бы даже, может быть, рад подумать, что просто вот у власти хватательный рефлекс, да, после того, как приватизировали экономику, приватизировали политику, теперь хотят приватизировать культуру. Но я думаю, что это слишком тонко для нашего цирка. Реально они занимаются тем, что просто тупо раскалывают общество. Это такой Макиавелли лайт, какой там Жданов, да? Mm-hmm. Просто членят, дробят общество, вбивают клинья где только можно. Верующий, неверующий, столица, провинция.
Сталинист, не сталинист.
Кавказ, лицо славянской национальности и так далее.
А зачем эти расколы? Я думал, что власть как раз больше бы стремилась к некой консолидации на консервативной платформе.
Если бы это было нормальное государство, то да, но у нас нет нормального государства, у нас в каком-то смысле антигосударство. Государство, которое не пытается найти консенсус в обществе, как бы взвесив все, урегулировать возможные конфликты, которые тлеют где-то в глубине, так сказать, почвы, как торф, да, напротив. Они эти конфликты всячески провоцируют. И, естественно, неконсолидированное общество, расколотое, это то, что для этой власти не представляет опасности. Консолидированное общество – это их кошмар, это их страх. Поэтому они будут делать все, чтобы разрушить государство, в котором мы все живем.
Разделяя власть.
Конечно. Все это... просто, очень просто.
Причем все это происходит под этой риторикой еще, как бы вот этот процесс, о котором Владимир говорит, он же происходит при риторике ровно обратной, про риторики, касающиеся консолидации, призывом к объединению. И в той же истории с Тангейзером режиссер и директор театра подвергаются критике с той точки зрения, что якобы они раскалывают общество своими постановками,
Аня,
своими концертами.
Чего стоит их риторика? Много ли весят их слова? Мы это знаем. Они не весят ничего.
Да, это мнение Владимира Мирзоева. Напомню, что у нас в студии Владимир Мирзоев, Анна Бонасюкевич и Даниил Дондурей. Это программа «Археология». Мы вернемся буквально через минуту. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о новой ждановщине, или, так скажем, ждановщина лайт, которая происходит в наше время, о том, как государство всерьез взялось за культуру. Зачистив политику, зачистив средства массовой информации, государство приняло зачищать культуру. Свидетельством чего стали кампании 2015 года. Как мы все помним, открылся он «Левиафаном» и массированной государственной и медийной травлей фильма «Левиафан». И вот сейчас это происходит с Тангейзером. Что стоит за этим, за всем? И где, собственно, границы художественного высказывания? Говорим с Даниилом Дондуреем, Владимиром Мирзоевым и Анной Бонасюкевич. Я вот что хочу спросить. А вообще, если вот взять, даже вернуться к этому Тангейзеру, там все-таки сознательно заложена некая провокация, которая изначально была, я как понимаю, в либретто Вагнера. То есть берется некая языческая сфера, да, языческая любовь и с христианской любовью. И вот эти вот два вида любви, два вида визуальности, сталкиваются друг с другом, да, и Христос, и крест, распятие помещаются вот в такой вот в преднамеренно эротический, плотский, языческий контекст. Это провокация. Но вообще, насколько провокация свойственна современному искусству? Насколько оно необходимо? Насколько провокация является главным методом современного искусства?
На самом деле, вот эта вещь, которая всегда меня пугает, потому что на уровне вот, постоянных обсуждений и разговоров, мне кажется, все время происходит какая-то подмена понятия, в наших бесконечных спорах, потому что люди употребляют слова провокация, эпатаж исключительно с какой-то негативной коннотацией и в таком, в общем, абсолютно разговорном контексте. Насколько мне кажется, и насколько я вообще понимаю закономерности развития искусства и саму природу искусства, эпатаж и провокация – это, в общем-то, художественный прием. Он не несет в себе некой заранее заложенной некого заряда, положительного или негативного. Это просто художественный прием. Вот откуда берутся все эти истории, что люди судят спектакли не глядя? Когда мы начинаем вытаскивать какой-то отдельно взятый художественный прием из контекста и говорить, он плох или хорош, то же самое, когда мы говорим, допустим ли мат на сцене или допустим ли голое тело на сцене. Как можно так, в принципе, анализировать? Ты анализируешь отдельно взятое произведение, ну, как бы целиком, как феномен, и плюс встраиваешь его в некий контекст современного искусства, каких-то предыдущих этапов и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, когда мы говорим про провокацию и эпатаж, я предлагаю помнить, что мы находимся, ну, в контексте искусства, и мы говорим про это как про художественный прием.
Да, я вот только могу согласиться с Аней, потому что вообще посмотреть всю историю новейшего искусства за последние 150 лет, живопись, собственно, от провокации к провокации, да, начиная с «Завтрака на траве», и затем и «Черный квадрат», и «Фонтан», этот писсуар дюшановский знаменитый, и так далее. И до нынешних провокаторов, и Демиана Херста, и братьев Чепмен, и нашего Олега Кулика. Собственно, это вполне легитимные художественные жесты, которые двигали и расширяли наше представление о реальности и о границах эстетики. Так что в этом отношении действительно, может быть, под понятием провокации мы как-то слишком его черной краской мажем. Мне кажется, это вообще задача современного искусства провоцировать и бередить. Даниил.
Мне кажется, во-первых, вы не обращаете внимания, что все то, о чем вы говорите, касается нескольких десятков тысяч зрителей. Дело в том, что...
У нас. или вообще, или нет, в мире такое соотношение?
Ну, в между... мире, конечно, не такое, но никогда это не выходит за 2%. Никогда. А вот... аудитории. На самом деле, Министерство культуры, нынешняя доктрина власти, это Министерство массовой культуры. Это министерство, связанное с тем, чтобы миллионы людей смотрели сериалы, миллионы людей смотрели только массовую культуру, и там ничего подобного, или в такой форме, о которой вы говорите, ничего подобного нет. Спектакль «Тангейзер» посмотрел 6 тысяч человек. 6 тысяч в полуторамиллионном городе. Далеко не все это отбирались православные.
В 140-миллионной стране.
В 146-миллионной стране. 146-миллионной.
Да.
Все, что вы говорите о Дюшане, там, о Кулике, это люди, приходящие на вернисаж, где максимум 400 человек. Точка. Это вообще незначимо. Это означает, что речь идет о чисто символической свободе, связанной с свободой художника, да? Нам что сказали? Что мы хотим, что было очень важно от ответственного чиновника администрации, мы бы хотели просматривать спектакли перед тем, как они будут. А спектаклей у нас только в Москве 300 театров. 300. Но это включая коммерческие, все-все-все. Можете себе представить, это тысячи театров, это десятки тысяч названий. Хотели бы... Вот для чего это делается. Совсем другие причины. Чтобы массовое производство всего контента мы просматривали.
А из этих 300 театров сколько финансирует частично или полностью государство?
Я скажу. Государство, значит, в лице города финансирует примерно 90. Это департамент культуры Москвы. И примерно около 20, даже меньше, финансирует министр культуры Российской Федерации. Так называемые театры федерального подчинения. Остальные театры либо частные, либо фондовые, либо какие-то, ну, разных рода структур, либо антрепризы такие более-менее постоянные и так далее. Всего в Москве около 300. Это очень большой театральный город. Но это вообще крупнейший мегаполис Европы.
Это мнение Даниила Дондурея. А вот я что хочу спросить, вот, Анну Данасюкевич. Хорошо, даже если вот эти 90 театров взять, в какой степени государство является заказчиком, если оно финансирует, вправе ли оно требовать соблюдения каких-то норм?
Насколько я понимаю, сейчас текущее законодательство, существует некое госзадание, которое посылается театру. И это государственное задание распространяется, насколько я понимаю, на количественные показатели по количеству произведенных спектаклей и по количеству
уровню посещаемости. Там нормативно ничего не прописано в этом госзадании, в тех заданиях.
Оно исключительно экономического порядка. Оно нет никаких законодательных политических рычагов, по которым бы... Вот, например, то, что сейчас происходит, история с так называемыми рекомендациями Министерства культуры, насколько я понимаю, это достаточно сомнительная с точки зрения законодательства вещь. Потому что, в принципе, мы понимаем, что как бы страна у нас устроена так, к сожалению, что когда поступают так называемые строгие рекомендации, то фактически это обозначает запрет. Но, в общем-то, это история вне законодательного поля.
Тут есть несколько проблем,
Даниил,
связанных с тем, что у нас, к сожалению, в последние 20 лет разрушены творческие союзы. У советской власти, особенно в ее позднем больном состоянии, они имели некоторую силу. В конце концов, Союз кинематографистов нанес сокрушительный удар первый. И по государственной системе, так называемых своих съездах и так далее. Людей, способных обжаловать...
А разве это проблема? По-моему, это же достижение постсоветских десятилетий, что нет творческих союзов, этих секретарей, постоянного контроля.
Ну, почему? Дело в том, что... Нет.
Или вы имеете в виду, как разрушена система поддержки?
Нет, разрушена система кооперации, консолидации художников.
Профессиональное сообщество.
Их профессиональное сообщество, которое выполняет функции гражданского общества, профессионального сообщества, цехового сообщества.
То есть творческие союзы, по-вашему, были бы нужны?
В данном случае, конечно.
Но как организация гражданского общества.
Вы же заметили, наверное, что умнейшие люди. Речь идет о тех, кто написал Путину письмо в отношении Тангейзера. Настолько опытные, безмерно опытные, что они не написали общее письмо. Они знали, что администрация их тогда точно не узнает. Каждый написал свое, потому что половина из них доверенные лица президента, уполномоченные высшей властью. То есть Марк Захаров, Табаков, Миронов, да. Не буду всех перечислять, Фокин и так далее, они все написали сами по себе. Я не в коллективщине в какой, я сам по себе обращаю внимание, что так нельзя. И никто из них не решится подать в суд на, скажем, Министерство культуры. И сделать это общественной дискуссией, чтобы не в Фейсбуке писать, а вынести, если этого не было даже по поводу телевизора чудовищных вещей, то уж по поводу этого точно не будет. Потому что действительно государство, и оно серьезно этим занималось все 20 лет, крупнейший продюсер на этом рынке. На всех художественных рынках, кроме изобразительного искусства. На всех рынках крупнейший, то есть 2/3 денег. Вот Анна правильно говорила, театр пишет заявку, что ему нужно на обстановку, ему выделяют эти суммы, и он должен отчитаться успехом.
Это мнение Данила Дондурейна. Вот какой вопрос, Владимир, я хочу задать. А государство, давая эти деньги, вот, предположим, вам на постановку даются деньги, государство владелец этих денег или распорядитель просто, менеджер? Перед кем вы отвечаете?
Ну, разумеется, государство должно быть и может быть только менеджером, да, потому что заказчиком является общество. И спектакль идет в театре до тех пор, в репертуарном государственном театре, пока есть публика. Публики нет, спектакль снимают. Понимаете, это все просто достаточно устроено. Государство не может цензурировать театр по той причине, что это не их дело. Общество решает. Нужен обществу такой театр, он будет жить. Не нужен, они просто в него не придут и не заплатят свои деньги за билеты. Это элементарно.
Но общество, голосующее именно при помощи ног, при помощи билетов.
Но у нас, кажется, рыночная экономика, утверждают люди, утверждают. Допустим, она рыночная, ну так будьте последовательны, по крайней мере. Но я еще хотел два слова сказать о табу, вот предыдущая тема. По-моему, очень важный момент – это понимание того, что религия создает табу, культура их расколдовывает. Это разные функции. Это разные функции, как разные функции есть у нашего головного мозга, да? Левое полушарие отвечает за одни вещи, правое за другие. Это очень важно понимать, потому что если мы будем переносить из одной области в другую одни и те же концепты, это перестанет работать. Это не может быть рассечено, да, как рассеченный пополам мозг перестает нормально функционировать. Но нужно понимать, что это разные территории. И по-другому это жить не может. Ну, кроме того, я вижу здесь невероятное, просто на уровне Тартюфа, лицемерие, да? Каждый день огромное количество сериалов вышеупомянутых заливают экран телевизора кровью. Мы видим перманентное убийство на экране.
1500 в неделю.
И это почему-то не считается провокацией, да, в стране, которая якобы так озабочена верой, да, и нравственностью и так далее. Господа хорошие, ну просто опомнитесь, вы взгляните, что у вас происходит. Я не говорю про войну, которая идет у нас под боком, да. Я что-то голос церкви не особенно слышу в этом случае. Понимаете, это все какой-то просто мольер, возведенный в десятую степень.
Ну, доказательство того, что Тангейзер не имеет к этому никакого отношения. Сам Тангейзер и сама эта история не имеет отношения. У нее совершенно другие задачи.
Но компания, тем не менее, существует, и мы ее должны анализировать. И, опять-таки, в рамках этой компании тоже можно, я думаю, поговорить о удалении Сергея Капкова и всего, что с ним связано. Вот Даниил принес сейчас один из последних номеров искусства кино, номер 2 за 2015 год, главным редактором которого он является. И вот, как я понимаю, он весь посвящен Сергею Капкову и вот этой так называемой «Капковщине», вернее.
Ну
я
Капкову,
в больших кавычках,
да,
говорю,
он культурной политике.
Да, культурной политике, символом которой был Капков. На фотографии, да, такой, политика, на обложке, да, потрясающая фотография Игоря Мухина. Да, вот это вот причал около Андреевского моста в парке культуры. Вот люди там ловят мыльные пузыри. В какой степени с нынешним государством совместима культурная политика Капкова? То, что он делал, было вопреки, так скажем, путинскому режиму.
Вы знаете, проблема довольно сложная, потому что сам он занимался тем, что хотел делать такую новую городскую атмосферу, как он сам называет. городскую атмосферу, то есть вдохновлять людей на то, что они живут в огромном мегаполисе, в цивилизованном, что вам предлагаются все виды произведений, форм, услуг и так далее, и что вместо старых заводов у вас новые творческие кластеры, вместо одного типа экономики мы обращаем внимание на другой тип экономики, на другие виды поведения, и чем я знаю точно, он занимался, что очень важно, это то, о чем Владимир говорил, о том, что никаких конфликтов между сообществами, то есть не натравливались те люди, которые не слушали Вагнера, а играли на балалайке, на тех, кто знал, что Вагнер связан с гитлеризмом, с Германией. Понимаете, вот этого не было. И это очень важно. Но, видимо, мы здесь как раз беседуем с двумя, мне кажется, серьезными экспертами, с Григорием Ревзиным и Сапрыкиным, на тему о том, что Москва была, состояла из двух народов. Один, я условно это я назвал, один ночной, второй праймовый, как раз в связи с телевизором. Праймовый тот, что сидит и смотрит сериалы, а ночной тот, что смотрит очень хорошее кино, потому что у нас один из лучших в Европе ночных контентов. Это, ну, как бы два народа.
Вы имеете в виду с точки зрения телевизионного программирования?
С точки зрения,
или
да.
Или вообще социальной реальности?
Но дело вот в чем, что я как социолог убью вас какими-то данными, они страшные. Если во все театры стоит, как ходит, тем более на изобразительное искусство, тем более классическую музыку, одни аудитории, то телевизор ежедневно включает от 105 до 120 миллионов человек. 125 миллионов человек в сутки. Одних сериалов 60 названий в сутки. Это что-то невообразимое, невообразимое. Поэтому это очень важно для народа, потому что кто эти европейцы в Москве, кто эти европейцы в городах-миллионерах, как они себя ведут, какие у них ценности, о чем они думают, что они думают про все сферы жизни. Это очень серьезно. Он пытался, насколько я знаю, снять любые конфликты и найти вот эти платформы согласия, взаимодействия, сожительства этих людей, вывести из них, из внутренних городов Москвы. Потому что все знают центр, но в Москве каждые 3 года вводится город-миллионер по количеству жилья. Кто эти люди, в этих миллионерах? Во внутренних городах. Многие из них не выезжают даже в центр.
Там, да, там такая анклавизация
идет. Это невероятный
процесс. Люди проводят годы у себя.
В каком-то смысле город Коломна более городской, чем жители этих бесконечных Бескудникова. Потому что там есть история, общая мифология, общее представление, что мы жители этого, а не другого, какие-то модели поведения специфические, а у Бескудникова нет.
Ну вот да, Даниил Дондурей здесь говорит как раз о феномене Капкова. Вот мне кажется, продолжение того, о чем Владимир Мирзоев говорил, что у Капкова не было вот этого понятия государственного заказа. Да, вот, скажем, история с Гоголь-центром. Да, вот сейчас, может быть, Аня Балусикевич расскажет, что происходит с Гоголь-центром. Да, но то, что Капков это, ну, так, спонсировал, он дал деньги и говорил, экспериментируйте. Да, то есть человек создавал некие пространства свободы. Будь то публичные пространства там в парке Горького или в Музеоне, или где-то еще, или будь то некие новые публичные пространства, которые создавались в театрах, вот эти из новых всех театров. И здесь, мне кажется, что была дана полная свобода и Серебренникову, и Богомолову с тем, что государство просто создает вот эти инновационные пространства и не ждет каких-то соответствия некой генеральной линии. Уже что сейчас, кстати, Аня, происходит с Гоголь-центром после отставки Капкова? Там и финансовые начались проверки.
Ну, знаете, про это я знаю, в общем-то, ровно столько же, сколько знают все. Я не знаю внутреннюю бухгалтерию театра, естественно, читаю только репортажи с пресс-конференции и, к сожалению, возникшую некоторую сейчас конфликтную ситуацию между бывшим директором и нынешним директором Гоголь-центра. Но, насколько я понимаю, насколько мне представляется со стороны, там, в общем-то, довольно прозрачная история, видимо, связанная с тем, что у Гоголь-центра был мощный спонсор на каком-то определенном этапе, было начато какое-то большое количество проектов, проектов, потом спонсор разорвал договор, и в результате возник тот самый, не знаю, как это правильно с экономической точки зрения называется, дефицит или как-то по-другому, о котором сейчас все так или иначе разговаривают. Но, насколько я понимаю, это какая-то достаточно, хоть и сложная, но прозрачная финансовая история, в общем-то, чисто финансовая. А что касается вот с точки зрения, с которой вы спрашиваете, да, про свободу, про политику, идеологию, действительно, по крайней мере, несколько лет назад это было какое-то очень такое, я помню, по крайней мере, в театральной среде оптимистическое настроение, связанное с тем, что вот эта бесконечная такая, скажем, застойная ситуация с репертуарной системой, даже на уровне просто управления, устаревшей как бы системы управления, сдвинулась с мертвой точки, хотя, в общем-то, Google Center, насколько я помню, не изменяет память. Это единственная такая, в общем-то, громкая история с тем, что было позволено начаться какому-то совершенно новому и очень динамично развивающемуся творческому делу на старом месте.
Это электротеатр еще.
Электротеатр, да, там, мне кажется, там немножко
другая.
Там немножко, да, мне кажется,
там частные инвесторы.
Там, да, там, во-первых, частные инвесторы, плюс, насколько я понимаю, просто разные управленческие модели. Просто, ну, потому что, например, насколько я понимаю, в электротеатре целиком и полностью сохранился состав и труппы, и работающих там людей, и так далее, и так далее. Хотя частично он сохранился и в Google-центре тоже.
Вы знаете, вот я хочу последний вопрос задать перед тем, как мы уйдем на перерыв. Вы упомянули здесь финансовые потоки. Ведь и сейчас ведь такая очень мощная интерпретационная модель всего, что происходит, это как бы не идеология, а борьба за ресурсы. Может быть, здесь просто банально борьба за финансы? Вот поставили Кехмана в Новосибирск.
Нет.
Пусть рулит ресурсом.
Там, мне кажется, просто разные есть какие-то ситуации, потому что, на самом деле, когда вся эта история начиналась именно на региональном уровне, на уровне Новосибирска, вот если посмотреть даже фотографии тех пресловутых митингов православных активистов, которые они дважды делали по поводу Тангейзера и по поводу некоторых других ситуаций, то большинство лозунгов даже, которые они, собственно, держали и выдвигали, были связаны с отставкой местного министра культуры и, еще не помню, еще какого-то чиновника, тоже связанного с культурой. И потом очень быстро в этой истории как-то появились представители «Единой России», почему-то на митинг приехал Александр Валуев. И, в общем, конечно, ну, да, это был какой-то...
Известный театровед.
Да, известный театровед и защитник прав верующих. И как-то, естественно, было вот это ощущение, что, помимо всего прочего, под этой риторикой скрывается, конечно, еще какая-то, ну, властная борьба, очевидно.
Ну да, здесь, так сказать, уже и Греф начали подключать, и то, что туда... Все-таки нет, все-таки финансы здесь есть, потому что, как я понимаю, денег не предполагалось, и как только туда пришел Кехман, тут же выделены большие были средства на новые постановки в Новосибирском театре. Вот, то есть он пришел вместе с каким-то... с тем, чтобы управлять новым финансовым ресурсом. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, и после этого продолжим нашу дискуссию. И снова добрый вечер. Говорим сегодня о культурной политике, которая, мне кажется, преследует российское государство. Царь и Пушкин, Сталин и Пастернак. А вот сегодня наше российское государство разбирается со Звягинцевым и Кулябиным, с Левиафаном и Тангейзером. То есть какие-то вводятся в действие архетипы российской власти, которая вот не имется ей, которая не может себя чувствовать успокоенно до тех пор, пока она целиком не вмешается в культуру и не подчинит ее себе. Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Режиссер Владимир Мирзоев, театральный критик Анна Бонасюкевич и социолог, культуролог, главный редактор искусства кино Даниил Дондурей. Я вот сейчас хочу поговорить о классике. Потому что, как правильно заметили наши гости, когда идет речь о современной пьесе, о современном искусстве, как бы общественность меньше может быть возмущена. Ну, хотя, конечно, тоже может быть возмущена, если вспоминать там современное искусство, все эти выставки, там, «Вера», да, о «Вере» было, «Осторожно, религия», «Юный безбожник» Теры Оганьяна и так далее. Но все-таки классика. Вот возмущенная общественность тут же начинает оскорбляться, как только касаются Свитаго. классики. Вот сейчас проверяют на соответствие авторскому замыслу, как будто они знают авторский замысел в НИИ культурного наследия имени Лихачева, постановок Кирилла Серебренникова и Константина Богомолова. Вот где эти границы интерпретации классики? Вот, может, хочу Владимира Мирзоева спросить. Мы с вами еще несколько лет назад делали эфир по поводу вашего Годунова, прекрасного совершенно фильма, который сделан в современных декорациях, где, собственно, Курбский приезжает на БТРе, где бояре ездят в мерседесах в Москве и так далее. Для вас существует эта проблема классики, так сказать, нерушимости классики, вот этого классического канона?
Ну, здесь сразу несколько тем можно затронуть. Ну, прежде всего, то, что чтение текста даже одним человеком — это уже интерпретация этого текста. И, собственно, здесь можно поставить точку. То есть наши возмущенные православные, которые пытаются защищать классику, или наши консерваторы, они даже не догадываются о том, что говорят прозой.
Опять-таки Мольер у нас,
да. То есть они не понимают, что не существует никакого объективного восприятия текста. Оно исключительно субъективно. Оно может быть навязано им школьным учителем, да, и, ну, мне их жаль, да, этих людей, если они не пошли дальше своего учителя литературы, который, видимо, не научил их думать, да, и мыслить нормально. Но, строго говоря, это вообще не обсуждается. Если же мы говорим о театре, то нужно, или о кино, то нужно помнить, что это просто другой вид искусства. Это не классический текст, это другое произведение в другом материале выполненное, да. Просто в другом материале. Это, ну, я не знаю, это как сравнивать, допустим, карандашный рисунок и архитектуру, да, уже воплощенную. Какой-нибудь дворец, набросок, сделанный в блокноте, и дворец, выполненный там в мраморе. Ну, можно, конечно, сказать, что это, ну, примерно одно и то же, но это абсолютно некорректный подход. И он как бы, то, кроме вот полной безграмотности этих людей, больше ничего не демонстрирует. Я уж не говорю о том, что сам текст остается неприкосновенен. Если бы режиссер театра после того, как поставил эту пьесу, он тайно изъял все экземпляры из всех библиотек, сжег это на площади, и этого текста никто больше никогда бы не увидел, кроме как в его интерпретации, ну, может быть, это имело бы какой-то смысл. Но так... Это работает изменчивость культуры, которая как вот живая биологическая жизнь, да, вся построена на изменчивости. Ну какой же смысл в бесконечной тавтологии? Сколько ж можно воспроизводить одно и то же? Вообще идеал этих людей, судя по всему, в лучшем случае музей, в худшем случае кладбище, да? Музей, где сидят везде бабульки, которые не дают подойти ближе, чем на 3 метра к там произведению искусства. А лучше кладбище, чтобы это было под землей и была табличка, что здесь покоится текст Федора Михайловича Достоевского «Бабок».
Ну да, как в том самом, да, вот это вот разговор мертвецов в Бабке. Ну да, или тот самый театр, который начинается с вешалки. Вот это вот, по-моему, когда-то давно Марина Давыдова об этом писала, что вот этот вот наш первичный советский инстинкт, театр начинается с вешалки, что искусство прекрасное должно быть величаво, да? Искусство, человек должен надеть галстук, человек должен снять галоши, человек должен снять пальто, и не дай бог он в зал пройдет, в зрительный зал пойдет в дахе своей, да, в тулупе, в ватнике, потому что искусство должно его учить прекрасному и вести к прекрасному. Никаких проблем оно ставить не должно. Вот, Даниил, мне кажется, что здесь наша какая-то власть и вот эти все охранители, они живут в какой-то вот мире такой мертвой классики, костюмной драмы. И это такой какой-то, по-моему, типично русский феномен.
Ну, вы знаете, вы же, наверное, обратили внимание, что не было никакой независимой экспертизы. Это опасность сегодня для государства невероятная, связанная с тем, чтобы люди понимали, что какие-то просвещенные эксперты, в этом разбирающиеся, говорят. Это касается всех видов искусства, всех видов художественной деятельности и так далее. В телевидении, например, нет и 5, даже 3 аналитиков. Хотя по значению это сопоставимо с экономикой, где десятки тысяч аналитиков. А телевидение, которое сопоставимо по воздействию сегодня в виртуальном обществе на людей, этого нет. Это культура табуирует, запрещено. Тем более независимые. Выступают люди, представляющие министерство, в основном пиарщики. То есть люди совершенно с другим типом подготовки, с другим типом понимания реально. Потому что искусство требует огромного пути, который должны пройти. пройти эти зрители или эти эксперты. Этого ничего не было. Не случайно. Ничего не было. Это первое. Государство не опирается на экспертов. Или опирается на ручных, как современные общественные советы. Дело в том, что при президенте Медведеве была дана команда создать общественные структуры. Их создали. Но это в основном те люди, которые будут правильно голосовать и увеличивать политические ресурсы, а вовсе не те, кто могут сказать что-то такое неудобное, случайное и так далее. Общественной экспертизы нет еще и потому, что закрываются искусствоведческие и научно-исследовательские институты, сливаются, закрываются, их здания передаются. Это все элементы большой, без независимой экспертизы легче. Значительно легче.
Я хочу вот какой, это мнение Даниила Дондурея, я хочу вот какой вопрос поставить. А что теперь делать? Вот какие перспективы? Возможен ли какой-то протест? Может ли творческое сообщество себя как-то осознать вот на этом кейсе Тангейзера? Что, коллективные письма? Нет. Забастовки какие-то? Добиваться снятия Мединского? И поможет ли это? Что делать в данной ситуации, когда государство явно в 2015 году вот с сапогами влезло в культуру?
Ну, мне кажется, извините, что я... Да, мне кажется, что бесперспективно пытаться снять министра, который воплощает те идеалы, которые его руководители даже произнести стесняются. А он это может. Это очень важно. То есть это кровь от крови, это прекрасный менеджер, вот как раз того, о чем Владимир говорил. Прекрасный. Мне кажется, есть какие-то элементы, связанные репутациями людей. Мне, например, поразило и было очень важно, что режиссеры, члены российского Оскаровского комитета, которые тотально контролируются, поскольку один фильм из 90 снимаемых может быть подан от страны. Один. В нашей стране, несмотря на то, что Академия, просто слушатели этого не знают, несмотря на то, что он представляет как бы Россию, это право только у общественных организаций. Министерство культуры не может представить на Оскар. Значит, есть так называемый Оскаровский комитет, который, естественно, прекрасно контролирует. Контролируется последние 12 лет. Но режиссеры набрались какого-то чувства совестливости. Там довольно известные люди, сейчас перечислять их не буду, примерно 20 человек. Набрались совестливости и, несмотря на безмерное давление на них, выдвинули «Левиафан», прекрасно понимая, что это такое. И они это сделали. Вот это очень важно. То есть люди, и все-таки 20 народных артистов России, или сколько там, не все, может, народные, написали Путину письма. Это очень крупные режиссеры нашей страны, если не самые крупные все, да? Они все написали. Это очень важно. Репутация в своем сообществе, в гражданском обществе России. Но это лишь один из элементов. И, конечно же, делать свое дело. Потому что у новой культуры российской есть некоторые опасности, не опасности, слабости. Она пока не тотально зачищается.
А вообще вы ждете введения цензуры? Владимир, вот вы как считаете, у нас появится типа советского главлита?
Как ждет любовник молодой минуты верного
свидания? Да.
Понимаете, попробую общеконцептуально высказаться в данном случае. Общество наше все время усложняется, и усложняется стремительно. Система примитивная не может управлять системой сложной. Это просто, по определению невозможно. Значит, примитивное наше государство, да, полуразрушившееся, оно пытается упростить систему максимально. Но сделать это при нынешних условиях, при интернете, при том, как распространяется информация, как много людей перемещаются в пространстве, это невозможно. Это общество упростить нельзя. Ну, наверное, можно очередной раз взять и убить еще там 15-20 миллионов граждан, да, таким образом упростив общество, или всех несогласных выдавить за границу. И так уже уехало 5 миллионов за последние годы, да, за последнее время. Это целая европейская страна за 20-летие. Но так или иначе, все равно приходят новые люди, новые поколения. Они очень сложные уже. У них вшито в сознание умение обращаться с компьютером, с мобильным телефоном, понимаете? Нельзя превратить общество в казарму. Поэтому, наверное, можно ввести цензуру, но только это абсолютно бессмысленное действие.
Ну да, мне здесь соглашусь с вами. Мне кажется, что вот этот случай Тангейзера стал такой точкой, неожиданно точкой сборки сопротивления. Потому что, во-первых, вот те письма, даже не коллективные, а индивидуальные, причем людей, казалось бы, проверенных и доверенных, которые впервые возвысили свой голос в защиту чего-то такого оппозиционного. И, во-вторых, меня очень вдохновил митинг в Новосибирске, на который, по разным оценкам, сколько там, чуть не 5 тысяч человек.
5 тысяч человек.
Да, понимаете, это вообще, чтобы Новосибирский, ну, крупный, да, и сибирский город, одна из возможных, да, так называемых столиц России, но вот такой мощный выход, мне кажется, что общество почувствовало вот это вот невероятное наступление клерикализма, и где-то вот с Тангейзером это наступление, оно перешло уже некую естественную грань, которую мы готовы терпеть.
На самом деле, что касается Новосибирска и этого 5-тысячного митинга, это действительно уникальная история в том плане, что достаточно большое количество людей вышло на улицу, там, не знаю, не с какими-то социально-экономическими требованиями, а в защиту спектакля, с требованием вернуть директора в театр и с требованием отставки министра культуры. Само по себе это, мне кажется, достаточно беспрецедентное событие за последнее время. Я вот к тому, о чем мы сейчас перед этим говорили, хотела отметить, что вот эти письма художественных руководителей, известных режиссеров в защиту Тангейзера, мне кажется, важно. Они, кстати, были адресованы не президенту и не Путину, они были адресованы именно в, во-первых, органы, в прокуратуру и Следственный комитет, ну и в театр оперы и балета Новосибирский. Ну, потому что, ну, помимо всего прочего, была еще надежда, что это будет приобщено к делу, что, в общем, не произошло. Но и, в общем-то, в принципе, как-то было решено, не обращаться к президенту. На самом деле, мне кажется, по поводу сопротивления, как там можно сопротивляться цензуре, мне кажется, есть как бы вопрос про долгосрочную перспективу, про краткосрочную. Поэтому я вот, ну, как бы не совсем согласна по поводу там, требовать или не требовать отставки министра культуры. Тут, мне кажется, еще очень важная вещь произошла, что, собственно, та позиция, которую вынесло Министерство культуры, их официальная позиция уже после оглашения приговора, после такой действительно беспрецедентной кампании по поддержке спектакля, она, в общем-то, достаточно неуважительно. С одной стороны, неуважительно по отношению к суду, в общем-то, и к судебной власти. И с другой точки зрения, она неуважительна по отношению к профессиональному сообществу.
Тут тоже, кстати, интересно, суд не пошел на поводу возмущенной православной общественности? Тоже достаточно редкий случай по нашим меркам?
Ну, насколько мне объясняли эту ситуацию, что именно на таком уровне, на уровне мирового суда, а не на уровне каком-то глобальном, бывают, в общем-то, действительно решения абсолютно
человеческие.
Да, ну, как бы, соответствующие законодательной базе, скажем так, процессуальной.
Соответствующие закону.
Соответствующие закону.
Это было мнение Анны Абанасюкевич. Ну что ж, к сожалению, время наше подошло в эфире к концу. И вы знаете, подводя итог, я хочу вернуться к Тангейзеру и вообще к искусству оперы, потому что опера очень часто неожиданно становилась точкой сборки протеста и точкой сборки гражданского общества. Вот, например, да, вспомнить, какую роль Верди сыграл, да, в становлении итальянского самосознания, Ресорджименто, когда он писал вот этот хор пленных иудеев из оперы Набукко, что это было для итальянского национального духа. И тот же Вагнер, он, в конце концов, кто такой Вагнер? Вагнер – революционер. После 1848 года он вообще бегал по Европе, скрывался от властей, скрывался в Швейцарии, и все его оперы революционные, и искусство его полностью революционно. И, кстати, я вспоминаю, что движение протеста, приведшее к объединению Германии, Владимиру Владимировичу Путину, это должно быть очень хорошо известно, началось с протестов в Земпер-опер Дрезденской. То есть после представления в Дрезденской опере, которая, кстати, где ставил свои оперы Вагнер в этой опере, вот началось то движение, которое всколохнуло Дрезден, затем все оно развелось на всю Германию. Ну, я не к тому, что это движение, которое что-то, так сказать, изменит наши политические порядки и политический режим, но я к тому, что, как показал Новосибирск, неожиданно вот такая вот вещь, как опера, как Тангейзер, может стать точкой сборки гражданского самосознания и становления некой новой альтернативной реальности, которая может быть, смягчит наши далеко не вегетарианские времена. Ну что ж, спасибо за участие в этом эфире. Владимир Мирзоев, Анна Бонифюкевич и Даниил Дондурей. Я Сергей Медведев. Это программа «Археология». Слушайте «Радио Свобода».
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».